культы древних народов и родовой культуры. Родовая культура нам интересна тем, что впервые мы сможем рассматривать ту сексуальность, которая зарождалась в человеке. В тантре родовая культура, она рассматривается как групповые практики тантры, поскольку все групповые практики, они зарождались в культуре, они были групповыми. Групповая культура или коллективное творчество становится наиболее интересным в эру Водолея, которая начинается с 2003 года. Поэтому можно сказать, что родовая культура – это групповой секс. Она открывает нам тайны группового секса. Но также интересны и различные индивидуальные инициации, которые проходили в этой культуре. Но самым интересным все-таки являются те групповые ритуалы, которые совершали эти народы. Следующим интересным моментом в родовой эротической культуре является оргиазм или оргии, которые проводили эти народы. Это самая открытая сексуальная культура, которая может быть, поскольку наша цивилизация запрещает групповой секс как норма. Люди в родоплеменных отношениях ходили почти голыми. Сексуальность была почти всегда доступна, но она, как правило, была реализована на различных празднествах и культовых ритуалах. Оргиазм этой культуры связан с тем, что все ритуалы проводились с танцами, песнями, возлияниями опьяняющих напитков, с различными театрализованными пантомимами. И лишь только потом люди занимались сексом, любовью. После эти оргии сохранились в Греции, в Риме. Ну, в любой культуре можно проследить культ оргий. Следующий момент то, что третий момент интересный в родовой культуре, что она происходит на природе. Все культы совершались на природе. Мы сейчас живем в помещениях, и мы оторваны от природы. Мы не чувствуем своей естественности. В родовых культурах люди четко ощущали свою связь с природой, и на основе этого строилась эротическая культура. Оголенное тело для них было чем-то вполне естественным. Они жили в состоянии Адама и Евы. Для нас же оголенное тело вызывает смущение, стыд, вину и так далее. Следующим интересным моментом родовой культуры является взаимосвязь вообще любого элемента жизни с ритуалом или культом. В отличие от нас, тех, кто мы делим работу, семью, духовную практику. В родовой культуре духовная жизнь, она неотъемлема от бизнеса и от семьи. Все является единым. Это очень большая особенность этих культов. Для нас культы, которые возникли в Африке, в Индии, в Европе, они кажутся немножко странными для современного человека. Но на самом деле элементы этих культур можно использовать даже сейчас. Следующим моментом интересным в родовой эротической культуре является связь с животными, растениями и камнями, а также духами. Сама по себе родовая арктическая культура является магической. Там используется магия. Там используется магия связи с растениями, животными, с камнями. И человек потерял способность соединяться с растениями, животными, камнями, и он живет сам в себе. Он больше живет сам в себе и смотрит на свое собственное эго. Следующим интересным моментом эротической культуры прошлого является ее мистицизм. В отличие от нас, люди верили, что природа живая, и все существа, окружающие нас, они живые. И они четко внутренне понимали закон кармы. И если они убивали животное, то они приносили в жертву человека. Если своему тотему, своему животному. Если они совершали эротический обряд, половое сношение, то они рассматривали это как оплодотворение духа, оплодотворение земли и оплодотворение души. И в результате такого эротического обряда всегда что-то рождалось. Следующим интересным моментом является то, что культы изобилия, различные магические системы по увеличению богатства, привлечению энергии изобилия, они родились тоже из групповых эротических ритуалов. Поскольку если бы этих ритуалов не было, то понятие изобильного урожая или понятие изобильного плодородия в людях, оно тоже бы было не таким развитым. Теперь необходимо непосредственно давайте поговорим о тех ритуалах, которые проходили в родоплеменных обществах. И большей частью мы затронем эротические культы, которые проходили в Африке. Следует понять элементы этих культов. Первое, самое интересное из эротических культов, это, наверное, божественное бракосочетание. Обожествлять брачный союз и говорить, что брачный союз имеет некое таинство, это пришло из родовой культуры. И во время бракосочетания проходило ритуальное совокупление. И поэтому возник такой интерес к первой брачной ночи во всех культурах. Одним из наследников родовых культур был Египет, который в некотором роде он сохранил множество элементов родовых культур. С момента своего рождения дочь фараона принимала титул супруги бога, и когда она впоследствии рожала сына, то становилась матерью бога. Она выходила замуж за своего брата фараона, и они составляли божественную чету. Но когда случалось так, что братья и сестры отсутствовали, тогда наследнику престола не оставалось ничего другого, как довольствоваться браком с ближайшим родственником. Для рождения необходимо зачатие. Бог становится своим собственным отцом, оплодотворяя богиню. Бог являлся одновременно быком и фалосом. Царицу называют коровой, которая производит на свет быка. Бог Пта говорит фараону Рамзесу II: «Я твой отец, я принял облик барана, властителя Мендеса, и породил тебя в чреве твоей августейшей матери». Из этих мы можем сказать, что в Египте сохранился обычай, когда сестра совокуплялась с братом. Это могло лишь происходить только в родовых культурах, где не было различий между, не было такого понятия, как брат и сестра. Все были родственниками, каждый мог совокупляться друг с другом. Но любое рождение, оно было божественным. То есть человек как бы считался, когда он вступает в брачный союз, населенными духами или богами. Поскольку в обычном состоянии человек не испытывает сексуального желания. Когда сексуальное желание очень сильно находит на человека, в родовой культуре это считалось быть наделенными духами или богами. Но богами, вхождением духа Бога в человека, были связаны, как правило, люди, которые занимали положение власти. И вот эта вот наделенность духами, наделенность божественной энергии, она нам интересна именно в том, что она всегда присутствует в сексуальном совокуплении родовой культуры, тогда как у нас это исчезло. У родовых культур есть интересный момент первой брачной ночи. Когда проходила свадьба во многих племенах Африки, а также у других народов, то здесь жрец владел правом брачной ночи, первым правом брачной ночи. Здесь было три варианта событий. Первый – это когда невеста выходила замуж за мужчину, и он обладал ей последним, пока все мужчины племени не совокуплялись с этой женщиной. Другой момент, когда только жрец совокуплялся с женщиной, а потом это делал лишь муж жены. Другой вариант, когда муж жены совокуплялся со своей женой, а потом все члены племени мужчины совокуплялись с этой женой. Это не было неким насилием или как бы не приносило никакой боли здоровью этой женщине. Просто таким образом поддерживалась родственность душ в племени. Право первой брачной ночи осталось также потом у европейских народов, когда монахи занимались таким или сеньоры. В Индии тоже брамины имели право брачной ночи. В Африке право первой брачной ночи сохранилось за жрецами. Например, вот как происходила свадьба в одном из островов Океании у племени Арунта. Жених уверяет свою будущую супругу нескольким своим друзьям, трем и больше, которые водят ее в лес и лишают девственности помощью каменного ножа, прежде чем вступить с ней в половую связь. После этого в течение нескольких дней другие мужчины племени могут заниматься с ней любовью. В день церемонии бракосочетания девушка садится к своей матери на колени и плачет. Жених уговаривает ее выйти за него замуж и берет ее за руку. Она же сопротивляется. Мать соединяет их руки, и брак считается заключенным. Молодая женщина проводит свою первую брачную ночь со своей матерью. Следующей ночью она ложится со своим мужем, но тот не имеет права касаться ее. Однако постепенно они привыкают друг к другу и становятся настоящими супругами. На Маркизских островах приглашенные на свадьбу гости принимают участие в первой брачной ночи. Молодая супруга ложится, кладя голову на колени мужа. Тот подает гостям знак. Все присутствующие мужчины выстраиваются в цепочку, напевая, пританцовывая, и по очереди в порядке старшинства и по возрасту занимаемому положению в обществе вступают в новобрачные половые отношения. Муж в таком случае в этой культуре не развивается вот такого понятия ревности или вот отрицательных эмоций. То есть вот эти обряды, они свидетельствуют, что сознание человека, по сути, если оно полностью отождествляется с окружающим миром, непосредственно с теми людьми, которые его окружают, то есть он их считает родственниками, то у него нет собственности на его жену или на ту энергию, на сексуальную энергию его жены. она является достоянием любого члена племени. Это здесь вот интересен сам принцип общинности и как он реализовывается непосредственно на практике. Существует такой африканский обычай. Молодую девушку, собирающуюся выйти замуж, препровождают в дом жениха. Она убегает оттуда и пытается спрятаться. Друзья будущего супруга бросаются за ней в погоню. Они ловят ее, отводят в дом матери жениха, преодолевая притворное сопротивление, и в течение 5 дней занимаются с ней любовью. После этого жених забирает ее, и происходит свадьба. Естественно, для нас очень тяжело понять, как это муж должен отдавать свою жену своим друзьям и при этом не испытывать никакой ревности, ну, и быть радым то, что они с ней совокуплялись. Но именно как бы в родовой культуре вот истинная дружба или истинное, можно как бы, состояние любви одного человека к другому показывает, что он не имеет даже собственности на свою жену. Потом вот эти обряды родственности, когда жена предоставляется всем членам племени как общая собственность, она перекочевала в такую вещь, как гостеприимная проституция. Когда люди предоставляли свою жену гостям, когда муж предоставлял свою жену гостям. Однако женщина в родовой культуре также существовал другой обычай, или который сохранился по выбору пар. Проходило специальное празднество, специальный культ, где женщины и мужчины танцевали, пели, происходила театральная пантомима, и потом они совокуплялись. И задача мужчины было выбрать себе жену. И задача женщины было выбрать себе мужа. Каким образом происходил выбор? Выбор происходил на основе того, как танцует или как поет мужчина и женщина. То есть они смотрели по голосу и по телодвижениям. Если женщина и мужчина находили человека подобного их темпераменту, то есть между ними возникало притяжение, тогда между ними заключался как бы брачный договор о том, что они будут потом пожениться. И уже сама женитьба происходила таким образом, что женщина совокуплялась с этим мужчиной, с другими мужчинами, и она могла сравнить, где оргазм сильнее, где чувственные переживания сильнее, и что ее больше привлекает. Если обычно в родовых культурах человек ориентируется на именно оргазмическую энергию, на та энергия, которая более естественна, которая исходит из низа живота, и можно сказать, что наши половые органы – это наш третий мозг. Второй мозг – позвоночник, и третий – это голова. Первый – это голова. И вот этим нашим инстинктивным мозгом человек жил на основе этого инстинктивного мозга и выбирал таким образом себе пару. Выбор такой пары был построен на основании наиболее сильного притяжения энергии. И с точки зрения энергии брак был идеальным. Но тогда люди они не имели глубокой психологической или интеллектуальной культуры, и поэтому для них это было достаточно. Поскольку сейчас человек имеет развитым 3 типа мозга, инстинктивный, спиной и головной, но инстинктивный мозг у нас подавлен, то в тантре идет работа по раскрытию инстинктивного мозга, то есть нашего сексуального мозга, спинного мозга и головного мозга, для того, чтобы человек мог легче ощущать партнера и быстрее найти пару. Существует также обычай, что если женщина очень красивая и она обладает какими-то необычными качествами в отношении танца или пения, то жрец ее мог, если она как бы становилась женой одного из членов племени, то жрец ее мог задержать у себя на некоторое время. То есть сожительствовать с ней. Или она могла находиться в местах, которые были наполнены едой этого племени. То есть в некоторых хранилищах. Зачем это нужно? И это использовалось в целях культов изобилия. Поскольку в доме, где жил жрец, находился алтарь. И поскольку в доме, где хранились различные продукты, там зерно и множество тех вещей, с помощью которых племя выживало, необходимо, чтобы этих вещей было в изобилии. Необходимо, чтобы духовной энергии у шамана, который управляет племени, было в изобилии. И поэтому красивая женщина, сексуальная женщина и женщина, которая владела необычными способностями, она оставлялась на некоторое время у жреца. Для того, чтобы некоторым образом, через некоторые как бы ритуалы совокупления, изобилие присутствовало в этом хранилище или в доме жреца. Но кроме этого, существовали просто культы изобилия, которые проводились очень как бы просто. Некоторое время пара, она воздерживалась от любви, от сексуальных отношений. И потом шаман говорил людям, где совокупляться, в каком месте, на каком поле, на которое потом засевались семена. То есть это обычно происходило весной. После определенного воздержания и возрастания в теле сексуальной энергии, эта пара совокуплялась на поле, куда должны быть засеяны семена, и два партнера кончали на... мужчина изливал сперму на поле, а женщина изливала свою семенную жидкость на поле. И в результате такого союза, после некоторых заклинаний, поле давало более значительный урожай, нежели обычно. Сексуальная энергия, она это энергия изобилия. Если обычная физическая энергия это энергия потребности, просто выживания, то сексуальная энергия, она требует изобилия. То есть и мы требуем изобилия ласк, изобилия любви от своего партнера. И у нас, когда мы оплодотворяем женщину, как мужчины, или наоборот женщины, то в теле, из тела выбрасывается множество сперматозоидов. Но оплодотворение происходит у одного-двух сперматозоидов. Все остальные, они как бы бездействуют. Так вот, эти бездействующие сперма, она имеет свою энергию. И эта энергия направляется на поле. На поле, где происходит акт. Либо же культ плодородия проводился всеми членами племени, и его проводил шаман-жрец, который сначала проводили танцы, песнопения, а потом специальное ритуальное совокупление. Для этого могло быть выбрано либо специальное место, окруженное камнями или деревьями, то есть оно было постоянным. И вот это место, в этом месте проводились культы изобилия. В наше время эти культы, или как бы обычаи изобилия, они остались в некоторых обрядах. Но сущности их понимает мало кто. В современной культуре в Америке, например, сейчас возникла такой групповой секс, как свингеры, свингинг. И эти люди, они обмениваются женами. Но обычай по обмену женами, он сохраняется с Африки, был в ритуалах Африки и Азии. Обмен женами – это некая как бы гостеприимная проституция, которая сохранилась, имеет под собой основание в этих групповых ритуалах, где все занимались любовью с каждым. И здесь, когда люди были на таких вот уровнях родственных отношениях, они приходили в гости к своему другу, и друг мог предоставить ему жену, как и кров своего дома, так и еду, пищу, которую он давал. В африканских племенях Вагога и Басута практикуется обмен женами между друзьями. В исламском мире одалживание жен являлось в некоторых общинах обычным делом и было даже официально узаконено. Эта традиция позволяла обмениваться женами на одну ночь. Главное, чтобы они оба не принадлежали к одной и той же общине. При этом ни о какой супружеской неверности не было и речи. Всем известно, с какой жестокостью мусульмане карают прелюбодеяние. Но здесь интересно то, что зачем делалось вот это вот одалживание жены, например, в древнем мире. Там был еще такой момент, что иностранец все-таки должен совокупляться с женой того мужчины, которого он приходит в дом. Иностранец владеет другой энергией, он владеет другим полем, он владеет другим сознанием, у него другая генетика. И поэтому важно, чтобы член племени или как бы жена мужа обрела новую энергию, обрела новую генетику через половое сношение, обрела новое, можно сказать, видение мира. В таким образом жена, меняя свою энергетику, становится более привлекательной для мужа. И это же с психологической точки зрения подтверждают свингеры, вот как бы в групповом сексе, когда жена переспит с другим человеком, то она становится более привлекательным для мужа, потому что в ней появляется новая энергетика, новый дух. В Африке существует такой, вообще в других во всех народах, те женщины, которые были наиболее сексуальными и которые умели очень сверхъестественным образом совокупляться, то они очень ценились жрецами или теми, кто проводили ритуалы. Поскольку обилие сексуальной энергии, оно вдохновляет шамана на магическую деятельность. Шаман поддерживал жизнедеятельность того или племени и обеспечивал связь его с природой, с тотемами, с деревьями и так далее. Так вот, народ Ши Золотого берега в Африке, согласно изучениям ученых, имел специальное учебное заведение, готовящееся к божественных супруг, или те женщины, которые занимались, можно сказать, сакральной проституцией. По завершении обучения, длившееся 3 года, юные девушки посвящали свою жизнь своего рода сакральной проституции, отдаваясь вначале жрецам и колдунам, а затем всем остальным адептам культа. Они пользовались большим уважением и почетом. Ну, это можно сказать, вот примерно такие же, как бы, девадаси, гейши и так далее. Но в данном случае жрецы и колдуны обучали этих женщин, а потом эти женщины занимались с ними любовью как некой духовной практикой. То есть они занимались этим как некими космическими актами соития. В Восточной Африке у племени Аки-Ою существует такой обычай. Они строят на берегу реки хижины для поклонения речному змею. Бог змей требует себе жен. В племени выбираются женщины, которые должны отдаваться в этих хижинах. Родившихся у них детей называют детьми змея. Ну, мы знаем вот как бы вот эту сказку про змея Горыныча, да, который забирает женщину от Ивана Дурака, и потом везет ее к Кощею, который должен с ней как бы вступить в брачный союз. А эта женщина отказывается. Но на самом деле существовал в древности такой обычай, когда жену мужчины, ее отводили к жрецу, к шаману. Кощей Бессмертный были по-настоящему. У нас на Руси это были йогины, которые ничего не ели, были худыми, как Кощей, но долго могли жить и находиться без воды, творить чудеса. Так вот, здесь говорится о том, что к шаману отводили эту жену, а шаман владел энергией змеи, энергией кундалини. И когда шаман совокуплялся с женой, делал, ну, как бы, лишал ее девственности в первую брачную ночь, то, отдавая ей семя, он отдавал ей также энергию змея. То есть тогда ребенок у такой женщины рождался необычным. Ну и здесь интересно то, что отголоски этого вот сохранились в наших сказках. Когда шаман или жрец забирал себе право первой брачной ночи, он забирал женщину и занимался с ней любовью, а потом она уже отдавалась мужу. В африканском обычае описывается то же самое. Женщину отводили жрецу для поклонения речному богу змею, и жрец, который, тотемом которого была змея, совокуплялся с этой женщиной, и в результате у нее рождались дети змея. И эти дети змея, они уже изначально в них записывалась энергия и сознание, что они будут поклонниками того культа, который проповедует этот жрец. В ритуалах древних народов также происходит ритуальное совокупление с животными. Это было необходимо по той причине, что животные, они сначала были дикими, и их необходимо было приручить. Но чтобы приручить животные, это не так было просто сделать. И одним из методов приручения животных было, можно сказать, вот такие вот сексуальные, энергетические, магические обряды, которые проводились с древними народами. Каким образом происходило вот это приручение? За счет установления сексуальной связи с животными. Совокуплялись животными живыми и мертвыми. И животные в таком случае обретали некую как бы кровную или магическую связь с человеком. Поскольку раньше человек чувствовал животные очень большую связь, и они превращались в тотемом, которым люди поклонялись. Они учились у животных их качествам, но также у животных брали от них энергию, они их убивали. Убийство это проходило тоже определенным ритуальным образом. То есть сначала животное убивали при проведении ритуала, то есть проходил культ, и животное убивали в виде пантомимы. То есть разыгрывалась такая ситуация, когда шаман показывал, что животное убивается, и потом охотники шли и убивали животное. Но это животное, они относились к нему с уважением, и они определенным ритуальным образом поедали мясо этого животного, чувствуя, что они убивают как бы самого себя, имея с ним связь. И вот это вот животное рассматривалось как жертвоприношение. А потом вот сексуальный ритуал был соединен с неким, можно сказать, жертвоприношением, с ритуалом причастия, трапезой, когда пилась кровь и елось мясо, чтобы еще больше соединиться с животным, ну как бы не лишать быть с природой в родственных отношениях. Таким образом, как бы не накапливалась дурная карма. Они убивали, можно сказать, своего родственника, то есть убивали себя и потом его ели, а не нечто отдельное от себя. В Древней Индии существовал ритуал асваметха. Асваметха – это ритуальное принесение в жертву лошади. Однако ее не резали, а душили. Когда животное умирало, жены вождя устраивали процессию вокруг его трупа. Три круга влево, три круга вправо. После того, как процессия завершалась, первая жена приближалась к телу, брала в руку половой член и водила его в себе в вагину. Жрец, возглавляющий церемонию, пел при этом гимны. В качестве замены совокупления между женщиной и животным зачастую используется также ритуал, где обнаженная или полуобнаженная женщина совершает в присутствии животного своего рода эротический танец, имитируя половой акт с ним. Также мы можем видеть, что известный рассказ про Адама и Еву, что животное, как бы змей, стало участником соблазнения Адама и Евы. То есть можно сказать, что животная энергия, она внутри нас побуждает нас к сексуальному союзу. И если мы не имеем внутри четкого понятия своей животной энергии, то есть мы ее не понимаем, то мы не можем понять свою сексуальную энергию. Существуют также очень интересные моменты, это в Греции в свадьбе предшествовало принесение в жертву животного, мясо которого затем съедалось во время свадебной трапезы, а шкура животного служила брачным ложем для молодоженов. В Индии также пара должна провести первую брачную ночь на шкуре красного быка. Мы также видим Шиву, который сидит на шкуре тигра. Вот шкуры животных, они издавна использовались для ложа. Но шкуры, они имеют свою энергетику. В них есть своя энергетика, которая связывает с животным миром, и она дает человеку как бы раскованность, естественность. И поэтому шкуры животных, как брачная ложа, они имеют свою, как бы, свою ауру, свою необычную ауру, которая способствует раскрепощению и проведению сексуального акта уже совсем с другим ощущением. Когда убивают животного, или вообще любую жертву, они в различных племенах даже убивали людей. И человек, животное, растение, оно рассматривалось как общая энергия. То в этих, в родоплеменных отношениях кровь играет большую роль. За счет крови человек становится родственником. И поэтому, если мы пьем кровь животного, тогда мы как бы породнились с ним. Обмен кровью – это также считается обмен любовью. В первую брачную ночь жена старается незаметно окропить своей кровью, взятой из левой руки, волосы своего мужа, чтобы навечно сохранить его любовь. В Венгрии новобрачные, прежде чем переступить порог дома, в котором они будут отныне жить, смазывают друг друга своей кровью подошву левой ноги. Обычай смешивать кровь новобрачных с мукой, печь из нее пирог, который потом новобрачные съедают, существует у многих народов. Побратимство, оно тоже заключалось через порез руки и сливание крови. У некоторых племен Африки считается, что если женщина порежет себе руку и окоропит кровью мужчину, то мужчина ее полюбит. В Индии муж иногда помечает лоб жены несколькими каплями крови. У бушменов Африки колдун делает новобрачным надрезы на животе, спине и бедре. После этого он добавляет кровь молодого человека в мазь и наносит ее на раны девушки и наоборот. У других народов Южной Африки вдовцы и вдовы, желающие вновь вступить в брак, приходят со своими избранниками колдуну, который делает им надрезы в области лобка, у основания позвоночника и на пояснице. Затем окунает в кровь каждого из них палец и проверяет, соответствует ли кровь мужчины крови женщины. Поскольку как бы любой союз, он связан с кровью, которую мы имеем внутри себя, она бурная или наоборот спокойная, от ее качеств, то вот соответствует ли кровь друг друга, у нас, она проявляется каким образом? То есть, когда люди подерутся и выступит кровь, вот если они остаются, ну, как бы родственниками, не поссорятся, тогда такой, ну, их брачный союз очень крепок. То есть у них есть, бы, можно сказать, кровные узы, которые их не разрывают. Кровь, она притягивает духов своей жизненной силы, то есть она излучает определенную прану, и она является наиболее сильным скрепляющим элементом, допустим, в любых отношениях. В Африке, как бы вот когда человек занимается земледелием, то есть, а вначале люди занимались вот именно в племенах, ну, африканских любых, большей части земледельческой культурой, обряды изобилия или обряды, которые проводились на поле, именно с эротической энергией, они имели доминирующее значение. И мы видим, что обряды, например, те же самые праздники, они построены даже в нашей культуре на основе движения солнца и на основе того отношения людей к урожаю. В одном африканском племени практикуется следующая магическая процедура. Когда девушка собиралась выходить замуж, ее отводят в поле в пору порастания семян или в загон со стельными коровами. Девушка садится на землю, расставляет ноги и помещает между ними палку. При этом в руках она должна держать ребенка. В некоторые племена они используют магию в своих эротических обрядах. И в таком случае члены племени, они идут к шаману и просят их посвящения в эту магию. Когда мужчина в родовом племени созревает, и он как бы становится мужчиной, то с ним проводят как бы мужскую инициацию, посвящают его в мужчину. Интересным моментом те, что в Африке многие мужчины, они носят специальные приспособления на половых органах. В некоторых племенах делается такое специальное приспособление, что половой орган находится как бы постоянно в стоячем положении. То есть, можно сказать, там он постоянно пульсирует энергия, он привязывается такой, делается такой колпак, веревочка, и этот половой орган находится в стоячем положении, и мужчина, можно сказать, находится в постоянном внутреннем сексуальном напряжении. В результате такого вот приспособления у него вырастает большой половой член, и он находится постоянно в состоянии половой потенции. Потом при совокуплении эта головка, ну, это наконечник, этот снимается. Но эти вот наконечники, различные использования трав, это все использовалось как определенная магия. И если надевание такого вот наконечника на половой член, оно проводилось как небольшая инициация. Жрец мог, как бы жрец или шаман, имел силу заколдовать семя или заколдовать, как бы можно сказать, женщину, чтобы она рождала или не рожала. Но раньше у народов рождение ребенка являлось чем-то естественным, и они не сдерживали плодовитость женщины. Ребенок рождался, и чем было больше людей в племени, тем считалось лучше. То есть плодовитость почиталась. И вот наиболее плодовитая женщина, или то, у которой происходило лучше всего рождение, та, которая была наиболее сексуальной, эта женщина привлекалась к магии изобилия. В некоторых племенах Океании магия практикуется для усиления взаимного влечения полов. Молодой человек старается завладеть набедренной повязкой девушки. Он привязывает ее к поясу и идет купаться. Затем он возвращает повязку девушке, и та, надевая ее, испытывает влечение к молодому человеку. Произнесение логической формулы вызывает у женщины волнение и непреодолимое желание, даже если она находится на расстоянии в несколько километров. Всю ночь она страстно мечтает о мужчине. На следующий день женщина ходит, словно сомнамбула. В конце концов она сдается и отправляется на поиски мужчины. Женская эротическая магия заключалась в произнесении заклинания над набедренной повязкой мужчины или над бананом, которым он затем должен съесть. То же самое мы имеем сейчас в виде различных брачных ленточек и в виде различных вина, на которое жрец начитывает заклинания, а потом это вино дается супругу. Сейчас многие люди, они начинают заниматься любовной магией, и те ритуалы, которые, допустим, проводились еще в родоплеменных культурах, они до сих пор живут. И те многие женщины, которые это понимают, они могут это использовать просто подсознательно. В родоплеменной культуре кровь, она просто обожествлялась, потому что они понимали, что она имеет сильную не только физиологическую силу, но и магическую силу. И многие женщины в ритуалах, допустим, привлечения мужчины, они используют свою менструальную кровь, которую добавляют в пирог или в какую-то еду, для того, чтобы привлечь мужчину. А то же самое делалось и раньше, когда бракосочетание, оно происходило таким образом, что в пирог подмешивали кровь. Магия, эротическая магия, она связана с этим.